очень важная формулировка, которую мы видели с вами у Рамхаля. Чем отличается хасид от человека, который делает только то, что требуется делать? Своим отношением. Своим отношением. То есть как будто бы формально, если мы смотрим со стороны. Это то же, что делают все как будто бы. Сейчас мы продолжим то, о чем мы говорили, и вы увидите, что это практически ко всем относится. Но вот серьезность отношения, то, что человек действительно вкладывает душу в то, что он делает, это отличает человека, который называется хасид. То есть внешне, может быть, это у нас будет вызывать какие-то вопросы. Вот опять Рут справедливо мне сегодня напомнила. Помните, мы говорили о том, как мудрецы, как праведники готовились к субботе. Якобы такие простые действия, которые обычно совершают слуги. Почему мудрец делает это? Готовясь к субботе, он выражает свое отношение. То есть для субботы он слуга, для субботы он раб. И это может, кстати говоря, со стороны вызвать какое-то, скажем, недопонимание. Но это достаточно важный момент. Не на показ.
Это его сущность.
А вот как люди смотрят на это, и что они при этом говорят, это уже разное. Но то, что действительно Софа отметила, то, что мы делаем не на показ, а это сущность человека. Рано или поздно такое действие оказывает влияние на окружающих. Когда видят, что это не случайно, когда видят, что это не причуда, это да, оказывает какое-то воздействие. На чем мы с вами остановились, помните, мы говорили о выражении страха перед Всевышним. Остановились мы на том, что святые книги, нужно к ним относиться уважительно. Пример, который приводит Рамхаль, не перебрасывать книги как будто бы, то есть если мы сидим на таком расстоянии, и как будто человек хочет сэкономить энергию, почему бы не швырнуть? Нельзя.
Чего?
Почему бы не бросить? Лежит передо мной хумаш. Я хочу показать что-то человеку, который сидит от меня на расстоянии 2-3 метров. Вместо того, чтобы подняться, я это брошу. Оказывается, нельзя это делать.
Значит, хлеб нельзя
бросать. В этом маленьком массе бросали, вот надо серьезность, шаббат. Нужна душа. Ну, как бы, ну вот ты садишься, видишь, ты переложишь, какая-то может быть серьезность и душа. Я переложу, потому что ты кладешь. Такое автоматическое действие, которое что там еще вложить?
Хорошо было сказано. Это можно делать автоматически. Можно это делать, на самом деле, вкладывая в это душу. То есть, опять же, это не значит, что человек с дрожащими руками будет передвигать эту книгу. Но видно вот это отношение. То, что человек делает механически, потому что так ему в детстве сказали, что на книгу не садятся, то, что мы видели. Если свиток Торы лежит где-то на скамейке, нельзя рядом с ним сесть.
Нельзя положить на скамейку.
Есть ситуация, когда нет другого места.
Да.
Совершенно верно. Если выбор класть на пол или класть на скамейку, понятно, что кладут на скамейку. Рядом сесть нельзя. Но то, что мы с вами видели, есть порядок. Как?
корону подстилали. Клали в корону, пока приобрели.
Да? Совершенно верно, совершенно верно. То, на чем мы остановились, что если есть у меня хумаш и другие книги, книги Танаха, или какие-то другие достаточно важные книги, собственно, скажем, толкования и так далее, то на хумаш не кладут. То есть почему не кладут? Как будто что, ему не все, простите, не все равно книге, что на нее кладут, это наше отношение к ней.
Седер с
варим
уже настолько
привычен,
что...
Это то, что
вот
ты...
Вот здесь даже можно щекот, и даже на щекот они автоматически.
Очень здорово. Это то, что ты говорила в свое время, что когда человек начинает соблюдать, он действительно с трепетом относится к каким-то вещам, к которым потом он привыкает. Вот свойство человека, который называется хасид. То есть его жизнь построена на хесед, построена на том, чтобы делать больше, чем от тебя могут потребовать. Это внутренний какой-то момент. То есть там нет автоматизма. Нам это достаточно трудно понять, потому что без автоматизма нам не представить себе нашу жизнь на самом деле.
Ой, я только хотела сказать, на каждом шагу у нас.
Совершенно это, верно.
Если каждое действие я буду... страхи, любви,
ложены. Гляди, должна быть какая-то установка. Интересно, у Рамбама есть такое место, когда он говорит о том, что есть такое понятие лишма, да? То есть какое-то действие, мы исполняем заповедь, ради этой заповеди учим Тору, ради того, чтобы учить Тору. Он говорит так. Человек привык все свои действия делать для чего-то. То есть зачем ты делаешь что-то, то-то и то-то? А, есть какая-то цель. И человек к этому привыкает. Мы говорим ребенку, мы говорим самим себе. Я это делаю для того, чтобы. Подходим мы к тому, что заповедь нужно исполнять ради нее самой.
Так надо.
Иначе мы говорим «лешем шамаим». Нет, это не так надо. Вот это самый удивительный момент. Вот это «так надо» – это механическая вещь.
Нет. Смотря какой смысл вкладываешь в эти слова.
Здорово. Так правильно.
Ты проснулся, ты должен сказать «модель». Совершенно. Ты быстро идешь в мутиласидане, ты одеваешь тапочки в нужном порядке.
Совершенно верно. Идешь... Совершенно верно.
Что, да. Три действия,
совершенно
хорошо,
верно.
Которые идут... Рацион.
Совершенно верно. А ты еще не проснулся.
Я мечтаю.
То есть, с одной стороны, хорошо, что мы делаем это механически. Мы не находимся на том уровне, когда человек знает на самом деле. Когда он говорит «модеани», он знает на самом деле, за что он благодарит Всевышнего. То есть, это отправная точка вот этого дня. Я еще не проснулась, но я говорю «модеани». В надежде на то, что когда я буду учить Тору и буду углубляться и продвигаться, я, наконец, смогу делать это не только механически. Это я постоянно это повторяю, может быть, даже излишне. Исполнитель, музыкант, если у него не будет техники, он не будет исполнителем. Но если у него будет только техника, он тоже не будет исполнителем.
Прямо. А как же мы это, Тергелен Ватаратеха?
О, вот это очень, очень серьезная вещь. Угу. Смотрите, вот этот Хергель на самом деле, чтобы для нас было привычным, в каком смысле? Мы должны это чувствовать, мы должны это делать, мы привыкли к этому. Видите ли, тут есть удивительная вещь. Мы привыкли дышать. Отказаться от дыхания человек не может, это физическая сторона. Но кроме того, что мы действительно просим, чтобы Всевышний приучил нас, мы говорим также о нем, что он меламет Тора леамо Исраэль. Это он учит, учит нас Торе. Две эти стороны должны быть вместе. И тогда это правильно. Видите ли, я не могу рассчитывать, что так вот с разбега я смогу сделать то, что делают величайшие праведники и мудрецы. Но я должна по меньшей мере помнить об этом. Есть такая вещь. То есть как будто бы рассчитывать на то, что мое вдохновение, которое было, 40 с лишним лет тому назад, останется прежним. Вряд ли я могу на это рассчитывать. Но помни, иначе. Это удивительная вещь. Итак, мы с вами продолжаем. Тут несколько еще моментов у нас, и мы перейдем к понятию любви. То есть до сих пор мы с вами говорим о страхе, о том, в чем выражается этот страх. Дошли мы вот куда. У Бихлальзе ханикайон веатогора шицрахим ледиврей Тора. שלא לעסוק בה אפילו בהרהור במקומות המתונפים, ולא בידיים שאינם נקיות. Это удивительная вещь, которую, кстати, мы все обращаем на это внимание. Очень удивительный такой момент. Что мы говорили с вами об уважении, мы говорили с вами о трепетном отношении. А тут речь идет два понятия, о которых мы говорили очень много. Никайон и тогова. В чем разница? Никайон.
Более физическое.
Более физическое понятие тогора – это внутреннее состояние. Никайон – это как? Это когда человек не совершает преступлений, когда человек, простите, не ворует, не обманывает, не обижает людей, то гора – это на самом деле внутреннее состояние тех поступков, которые человек совершает, это его медот, вне всякого сомнения. Тут оказывается, для того, чтобы заниматься Торой, требуется и то, и другое. Это чистота поступков и внутренняя чистота человека. Шило ла асок ба афилу бегиргу бемекомот аметонофим вело биядаем шеинам некиот. Уточнение вот какое. Что даже думать о Торе, то есть не только говорить, не только читать, но даже думать о Торе нельзя в местах, которые являются нечистыми. Мы упоминали, что это места, помещения, где нельзя поместить мезузу.
Там можно петь песни. Сегодня мы не на параде, мы коммунизму не подсели.
А, это да. У Софы вообще нет никаких проблем, поскольку у нее математические задачи, она может ими заниматься без оглядки. Но подчеркиваются две вещи. Что место должно быть чистым по определению, и руки должны быть чистыми. Что это значит?
В бассейне можно?
Нет. Удивительная совершенно вещь. То есть, смотрите, если вы помните, в экстремальных условиях Шимон бар Йохай со своим сыном Раби Элиэзером находится в пещере. Они не знают, как долго будет продолжаться это такое положение. Это зависит не от них. И что тогда? Помните, они в песке снимают одежду. Они закапывают себя в этот песок по горло. Но тогда, когда нужно молиться, они выходят и одеваются. А тут удивительный момент. То есть, если бы они знали, что продолжает... Да, кстати, это один из очень важных каких-то моментов. Что стоит за этим? Что это за закапывание в песок?
Как одежда. Чтобы не износилась одежда.
Как?
Сниют.
Это верно.
Они не могут говорить о Торе, если они не одеты.
То что они знают? Что если это будет продолжаться очень долго, одежда превратится в лохмотья. У них нет никакой возможности приобрести другую одежду. И значит, они будут лишены возможности молиться. И права учить Тору. Песок. То есть практически, простите, вы видите, что это ситуация, когда они... на самом деле не живут, да, якобы. Физически они не живут.
Погребение.
Совершенно верно. Физически они находятся в земле. То есть тело сотворено из земли, и оно сейчас находится в земле, но голова над этим песком, и это для них настоящая жизнь. Вот в тот период 12-летний, потом еще один год. И сказано, что они открывают для себя такие пласты Торы, которые до них никто на самом деле не сумел этого достичь.
Сказал, что они вышли потом с язвами.
Как?
Да. Что они вышли со страшными язвами.
Когда его Мехутом, кто?
Когда
совершенно верно. Это Пинхас бен Яир, который не может смотреть на то состояние, в котором они находятся, а они его не понимают. То есть чему, что он так, что на него такое впечатление производит. Но там есть несколько моментов, которые я хочу напомнить, мы продвинемся дальше. Вы помните наверняка, когда они выходят спустя 12 лет из пещеры, они не могут представить себе, не могут смириться с тем, что люди живут вот этой земной жизнью. Есть у них вот эти заботы земные, вот эти ценности земные, и за это они возвращаются еще на один год в ту же пещеру, чтобы переосмыслить то, что с ними происходит. Совершенно верно. Так вот это удивительный момент.
А
ты помнишь?
Падает взглядом, сгорал человек. Почему? Что выражал взгляд? Гнев или что он выражал?
Огонь.
Ну, а что это? Это огонь, это...
Они находятся на таком уровне, на самом деле, что они не понимают, что люди делают в этом материальном мире. Они 12 лет находились совершенно в другом измерении.
Не понимают. Ну, хорошо, не понимают это одно. А почему они выпускают этот огонь, так называемый?
Это то, что есть.
Это то, что
там нет желания причинить кому-то вред. Но на самом деле, когда они вдвоем смотрят на этих людей, которые заняты, простите, пустым, с их точки зрения, это то, что происходит. Но там очень важный момент, что переубедило их. Простите, переубедила Раби Шимона, но не переубедила Раби Элазара. Когда он видит, что человек, который иначе не может почитать субботу, бежит, и есть у него два пучка, собственно, мирта. И спрашивают у него, зачем тебе два? Что не хватает тебе одного для того, чтобы сказать браху, достаточно веточки, достаточно нескольких листиков. Тот отвечает, это кенегед шамор везахор. То есть нет у него другой возможности исполнить эту мицву, вот только вот это два пучка мирта. Интересно, что то, о чем мы с вами говорим, да, мы понимаем, что Раби Шимон и его сын однозначно были хасидами. Однозначно были. То есть однозначно жили, руководствуясь этим принципом хасидут. Но чему должен был их научить вот этот год? что, оказывается, есть возможность
жить в материальном мире,
но по этому принципу не нужно себя закапывать в землю. То есть римляне позаботились о том, чтобы они прожили эти годы.
Зато получили.
Совершенно верно. Совершенно верно. Больше ничем другим они не занимались. Итак, то, что мы видим, что изучение Торы требует физической чистоты места, физической чистоты человека, потому что иначе человек будет этим пренебрегать. То бишь, если можно себе позволить, ну и что? Я так выгляжу, я так в таком состоянии, ну и что? Так вот это «ну и что» определенно будет отражаться на изучении Торы.
Как? Любимое израильское вещание. Казани, вы Казаму.
Страшное выражение.
Да, страшное, но я слышала его неоднократно.
Я знаю, есть и в русском варианте. Вот я такой, принимайте меня таким. Это одно и то же. Это ошибка ужасная. Во-первых, человек выносит себе приговор. Во-вторых, человек говорит, а, собственно, какое вам дело? А если вы не можете меня принимать таким, как я есть, это ваша проблема. И то, на самом деле, неуважение к себе прежде всего. Итак, так мы остановились здесь.
Технай, который работал.
Холодно оттуда.
И, ну, вспотел весь, физически работает. Так предложили ему попить. А он перед тем, как взять попить стакан, пошел помыл руки, чтобы сказать браху чистую.
Колоколу.
Я тогда очень так.
Это действительно здорово.
И продолжал опять.
Это действительно здорово. Если человек для брахи это делает, то я понимаю, что и для молитвы он это будет делать. Если он Тору учит, он приведет себя в порядок. То есть якобы нам кажется, ну и что? Я могу отвлечься от грязного места, хас вешалом, от грязных рук, от грязной одежды. Нет, ты не можешь. То есть вот эта физическая сторона. Физическое окружение, оно действительно на человека влияет. Мы действительно знаем. Квар гирбуха хамену зихонам левраха. Легазгир альзе бемекомот рабим. То есть мудрецы находят нужным предостерегать от этого, предупреждать. То есть обращать на это внимание. Не сказать, я на уровне настолько высоком, что на меня это не влияет. Влияет. Убейнян ломдей Тора. То есть только что мы говорили об отношении к книге, об отношении к свитку Торы. А теперь убейнян ломдей Тора. Ине микра катув. Мипней сева такум. Ну, мы знаем, что сева вообще-то это естественный цвет волос. Предполагается, что на старости лет. На старости лет человек достигает определенного уровня. Но то, что называется закен, рассматривается как аббревиатура зекана хохма. Этот приобрел мудрость. То есть вот это уважать старика, тоже мудрецы объясняют, что жизненный опыт, как правило, люди приобретают.
Как вы сказали, аббревиатура?
Как? Зекана хохма, закен. Зайн куф нун. Да-да-да.
Купил, приобрел.
Закана хохма.
Ну, я просто хэт еще.
Совершенно верно. Совершенно верно. Это замечание правильное. Дело в том, что буква «нун», как правило, во многих словах является добавочной. Это подход, кстати, Раши. Раши считает, что корень слова в иврите состоит из двух букв. Это французская школа грамматики. Испанская школа грамматики говорит, что есть три буквы. И в Ульпане нас учили, что это три буквы. Совершенно верно. Но мудрецы говорят, да, закен закана хохма. То есть куф и нун это кана. И понятно, что приобретает человек. У мене ялпинан леколь мене кавод, шеэфшар ласот лахем, шерауй вадай лехасид шеяасеу. То есть, исходя из этого, это сказано, да? То есть, нужно уважать и жизненный опыт, и знания, которые человек приобрел, даже если это, скажем, возраст явно не пожилой. Продолжая здесь Рамхаль, то есть он цитирует, что это отсюда мы делаем вывод относительно того, как нужно уважать и каким образом вот этот человек, который живет по принципу хесед, мы его называем хасид, как он относится к знатокам Торы. Сейчас увидите два примера совершенно действительно очень показательных. Хасид, как мы знаем из Пиркей Авот. Помните, «Ло ам хаарец хасид». Человек невежественный не может принадлежать к этой категории людей. Почему? Потому что он начинает фантазировать. То есть практически то, о чем мы говорили, еще будем говорить, это желание исполнить волю Всевышнего наилучшим образом. Для этого нужно знать, в чем эта воля состоит. Без изучения Торы это невозможно по определению. Поэтому подчеркивает здесь Рамхаль, да, «Вадай лехасид шея асеу». То есть так нужно относиться к знатокам Торы. «Уквар амру, зихонам левраха». «Ваэт ирэй Ашем ехабед». Тоже момент любопытный. То есть это цитата из Тейлим, как вы видите, где сказано, это 15-й мизмор, где Давид говорит о достоинствах человека, среди которых он уважает тех, кто страшится Господа. А в Гмаре мудрецы объясняют, кому это применимо. «Зе Йехошафат мелех Иуда». שכיוון שהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסאו ומחבקו ומנשקו ואומר לו רבי רבי, מורי מורי. Почему они приводят такой пример? Иошафат, царь иудейского царства, он относится к династии Давида и к праведным потомкам Давида. Вы помните, что живет он в то же время, что живет в Северном царстве Ахав.
Есть, к нему в гости приезжает.
Есть между ними дружеские связи. Можно представить себе, что Йошафат все-таки надеется на то, что можно как-то повлиять на человека. Ну да. Если пророку Элияху не удалось, видно, все-таки Йошафат надеется на это. Уже устанавливаются семейные связи между двумя царствами. Но то, что известно, несмотря на вот это общение с Ахавом, Йошафат остается праведником. В Северном царстве процветает идолопоклонство. В царстве Иуды Йошафат прилагает максимум усилий, чтобы этого не было. Но почему здесь, почему мудрецы говорят, приводят его в качестве примера удивительного, что когда он видел знатока Торы, то он поднимался со своего престола. Это человек из династии Давида. Так относился Давид, так относился Иосафат. Поднимался со своего престола, обнимал его, целовал его и называл его своим учителем. Наверняка помните, что и Давид это делал.
Даже
отношение совершенно верно. Совершенно верно. Отношение к тем, кто, собственно, к людям, которые были его врагами, но были знатоками Торы. То есть, видите ли, простой человек. Здесь установка несколько иная. Да, кстати, то, о чем Рамбам замечательно говорит в Ильхот Тальмуд Тора, то есть у какого учителя можно учить Тору, если этот учитель подобен ангелу. То есть не в том смысле, что он безупречен, но в том смысле, что он передает Тору так, как передавал Моше Рабейну, так, как передает ангел, то есть это его назначение. Но обратите, пожалуйста, внимание, что делают мудрецы. Они приводят цитату из Тейлим «Этирей Ашем Ехабед». То есть на самом деле быть знатоком Торы и не страшиться Всевышнего – невозможно. То есть для видимости, ну, можно каким-то образом производить впечатление, что ты чего-то знаешь. У человека хорошая память. Кстати, что мы имеем в виду под Талмид Хахам? Это не только сумма знаний. Это как человек в жизни своей на самом деле реализует те знания, которые у него есть. То есть никогда нет теории. В отличие от, собственно, многих дисциплин. Хорошо помню, простите, в институте у нас была такая шуточка, что учитель этики не должен быть нравственным человеком, а учитель математики не должен быть треугольником. Здесь это невозможно. То есть отдельно теория, отдельно жизнь, отдельно поведение человека не воспринимается. А вот теперь второй пример. Значит, первый пример – это царь, которого должны страшиться, которого должны почитать. Он не может, кстати говоря, царь отказаться от тех почестей, которые ему оказывает. Второй пример очень интересный. Раби Зера, кшехая халюш ми лимудо, хая месим ацмо аль петах бета мидраш, ласот мицва, кшеякум ми лифней талмидей хахамим. Это удивительный пример. Действительно, Раби Зера, это один из величайших мудрецов. Сказано, что когда у него не было сил учить Тору, то есть этот человек учит Тору днем и ночью, но наступает какой-то момент, когда он чувствует, что нет больше сил. Что делает Раби Зера? Он садится на пороге Бейт-Мидраш для того, чтобы исполнить заповедь. Подняться, при виде знатока Торы. Сам являясь знатоком Торы. Мы можем сказать, Иосафат, да, он царь, да, он из династии Давида, да, он имеет право сидеть в храмовом дворе, больше никто не имеет права. Но кто знает, может быть, он не настолько большой мудрец, и поэтому при виде знатока он выражает вот это свое отношение, он выражает отношение к Торе. Но более того, мудрец сам, если в этот момент он не способен, то есть он замечает, что ему нужна какая-то передышка. Как он делает эту передышку? Он сидит в таком месте, где он видит мудрецов и может подняться, выражая им свое уважение. То есть сию секунду, как будто бы он слабость чувствует, будучи уверенным в том, что другие находятся на высоте. Это, кстати говоря, это именно то, что мы с вами видим в 15-м мизморе у Давида, где он говорит, что себя, в общем, к себе нужно предъявлять очень высокие требования, видеть свои недостатки, но это не должно повлиять на человека так, чтобы у другого он не видел достоинства. Это удивительная вещь. То есть ведь мы практически человек отталкивается от самого себя. Если он говорит, ну да, ну вот, он признает свою слабость, как будто бы есть опасность говорить другие хуже меня. Или у других это тоже имеется. Это то, что мы видим здесь. Этот пример.
Это как? Сегодня это есть, когда входит раб в синагоге, когда ходит, начинают петь, ну, специальные синагоги. То есть это осталось сегодня даже иногда и в плясках, и в Аркудине.
Удивительная вещь. То есть дело не в том, что уважение нужно оказывать должности. Дело не в том, что уважение, если это раввин, который занимает какое-то место, если это общепризнанный и тому подобное. То есть вот эти два удивительных примера, которые мы сейчас видим. Ты можешь быть выше того, кому ты выражаешь свое уважение. На самом деле это уважение по отношению к Торе. Понятно, есть носитель Торы. Есть то, что мы называем, простите, ходячей Торой, то, что мы называем живой Торой по отношению к человеку. Но, кстати, у Давида было удивительное свойство, о котором он говорил «Миколь меламдай искальти». Это способность учиться у каждого. В Пиркей Авот сказано, помните, кто мудрец, тот, кто учится у каждого. И мы понимаем, что тот, у кого Давид учится или мудрец учится, вообще-то он может находиться на энное количество ступенек ниже. Но то, что ты видишь у него, он знает что-то, чего ты не знаешь, он открывает тебе глаза в чем-то, действительно заслуживает уважения. Коль эле дворим. Шеквару им анахну, гейота бореит барахшну, хафец бам, гила даато, ха эльон базе. Киван шекен. То есть мы видим все то, о чем мы говорили. Уважение к Торе, уважение к мудрецам, особое отношение к исполнению заповедей, то, о чем мы говорили. Мы видим, что это угодно Всевышнему. Хафецбам, да? Вегилада ато эльон базе. То есть это известно. Известная история. И поскольку так. Миха иш э хафец ла асот нахат руах ле йоцру. Смотрите, какой переход удивительный. Момент здесь вот какой. Почему мы уважаем Тору? Почему мы с трепетом относимся к свитку Торы, к книге. Почему мы так относимся к носителю Торы? Потому что это угодно Всевышнему. И человек хочет Это известное выражение у Рамхаля, не только у Рамхаля. Видите, что он говорит? «Ласот нахат руах леюцу». То есть мы понимаем, вот это нахат руах, это удовлетворение. То есть мы немножко говорили об этом. Мы понимаем, что значит доставить удовольствие и удовлетворение человеку. Что значит доставить нахат руах Всевышнему? Это исполнить его волю. Нахат руах. Нахат руах. Так это называется. Всевышнему.
Ле-Йоцро.
Йоцер. Создатель. Да, одно из имен, простите, одно из имен Всевышнего. То есть, коль скоро я знаю, что ему угодно, в кавычках, или без кавычек, это то, что человек хочет, хочет делать. И не бедерех зе елех. Ве йосиф леках, бетарбулотав, лаасот га яшар лифанав итбарах. То есть, коль скоро человек это знает, мы знаем это истории письменной, мы знаем это истории устной. Что такое тахбула, кстати говоря? В современном языке это имеет чисто негативное значение. Что это значит? Что означает тахбула? Тахбула.
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 Да. Это... Ущерб какой-то принес.
Как? Нет.
Ущерб какой-то.
Не имеет никакого отношения к ущербу.
Что такое тахбула?
Что оно такое? Хабаль, да.
Что?
Тахбула на самом деле это то, что царь Шломо говорит.
Это слово хевель.
Это и хевель. Это верно. Это верно. Но в виду имеется, у царя Шломо есть такое выражение, что когда воюют, ищут какие-то, это звучит очень несимпатично, уловки, какие-то приемы, какие-то, тут сказано удивительным образом. То есть для того, чтобы делать прямое, в глазах Всевышнего, то есть делать то, что ему угодно, нужно понимать не только вот этот прямой путь. Я не ворую, я не граблю, я не унижаю людей. Что еще нужно понять? Смысл?
Мы говорили о Рум Бахахма.
Совершенно верно. Именно об этом. Вот о это Арум, это удивительная штука. Арум Бахахма – это то, что мы говорили. То есть, когда речь идет о мудрости, когда речь идет об исполнении Торы, должна быть сверхчувствительность. То есть, нужно понять вот эти действия, не только то, что находится на поверхности, ну и понимать, как это воздействует на людей.
Что такое? Это красивые действия.
Тахбула – это прием.
Приемы, да?
Это не, то есть это не то, что какие претензии у вас могут быть ко мне. Я же делаю все якобы правильно.
Тахбула?
Это особый прием. Это не только способы поведения. Это когда на самом деле есть варианты. Когда я просчитываю свои шаги.
Ну чем это отличается? Приемы от способа поведения. Чем отличается?
Смотрите, поведение – это немножко другая вещь. Когда мы говорим о приемах, это как сделать что-то. Вот это тахбула.
Это тоже способ поведения.
Да. Поведение – это что-то, это тактика, это верно. Совершенно, совершенно
тактика
верно.
Стратегия.
Стратегия – это некий общий подход, это, общий взгляд. Да. Тут тахбула – это относится к категории тактики. Как это сделать? Каким образом? Это действительно. Убихлальзе, кмокен, кибут бейтакнесет. Удивительно, чем он кончает. Кибут бейтакнесет у бейта мидраш. Шеэйн дай, шело инхаг бахем калут рош. Эла шеинхаг бахем кол миней кибут у мора, бехол минхагав у бехол пеулатав. Удивительная штука. Говорили об отношении к книге, об отношении к знатоку Торы. Сейчас, оказывается, отношение к синагоге, отношение к учебному дому. Тут сказано вот что, что от человека требуется не относиться легкомысленно. Оказывается, это мало. Кроме того, нужно оказывать разные виды, как он говорит, уважения и страха во всех своих действиях. И последнее здесь предложение, сейчас мы вернемся к нему. «Веколь маше ло хая осе бейхаль мелех гадоль, ло я осе бахем». То, что человек не позволил бы себе делать в дворце великого царя, нельзя себе позволить, если это хасид, нельзя себе позволить в синагоге и в учебном, и в учебном доме. А тут интереснейший момент. Как это нужно понимать? Что значит легкомысленное поведение в синагоге?
Разговоры.
Когда на самом деле неважно, люди молятся, не молятся, ты занимаешься своими делами. Читаешь какие-то объявления вот в этих в листах, которые обычно приносят в синагогу. Это легкомысленное отношение. Но что требуется? Оказывать почтение этому месту. Критерий такой. На приеме у царя то, что ты не позволишь себе там, ты не должен позволить себе в синагоге. То есть минимум, минимальные требования. Не должно быть легкомыслия. Не должно быть болтовни, не должно быть... Вы помните, Виленский Гаон запрещает своей жене и дочерям ходить в синагогу, потому что там обращают внимание на одежду, на украшения.
И обсуждают.
Даже если только обращают внимание, с его точки зрения это легкомысленное отношение.
У нас никто ничего не обсуждает.
Как?
У нас в синагоге не обсуждают.
Слава Богу. Слава Богу. А, вот это хороший вопрос. Вот это хороший вопрос. Нужно указать адрес, чтобы можно было туда идти.
Где синагога?
Где такая синагога? Барухаше. Как? Такого обсуждения нет. Скоро нет, это можно на самом деле позавидовать.
А кто сказал, что не обсуждается?
То есть... Смотрите.
Она может не видеть это.
Надо сесть на первой скамейке, чтобы не видеть.
Есть аллаха, о которой мы уже говорили. Рамхаль об этом говорил. Что нельзя сделать синагогу проходным двором. То есть если есть два... есть вход и выход, как будто бы просто пройти... как будто бы экономить время или экономить, не знаю еще что. Запрещено. Почему? Потому что это синагога. Использовать синагогу для каких-то культурных мероприятий, простите, определенно запрещено. Для концертных выступлений. Как?
Это
мицва.
Это мицва.
Но кстати говоря, в самой синагоге, где молятся, вообще-то очень нежелательно там жевать. То есть, когда человек, ну никак нельзя выдержать полтора-два часа, нужно чего-то пожевать. Это неуважительное отношение.
Когда конфеты бросают, нельзя конфеты.
Это бар-мицва. Это бар-мицва.
Да, но кушать конфету можно?
Лучше после выхода. После выхода. Кстати, бросают для детей вообще-то. Но после выхода не возбраняется. Сейчас мы перейдем с вами, начнем по меньшей мере. Бенедабела таба и няна агава. Ве анафея хем шлуша. То есть, когда мы говорим о любви ко Всевышнему, о любви к Торе, оказывается, тут есть, собственно, три составные части. Это симха, двекут и кина. Это удивительная вещь. То, что радость относится к любви, это я понимаю. Двекут, вот это максимальная близость, приверженность ко Всевышнему, это я тоже понимаю. Рамхаль объяснит это очень здорово. Когда он дойдет до объяснения кин-а, вот эта ревность, вещь удивительная. Это Пинхас, это Элияу. То есть те, кого мы называем ревнителями, можно было бы подумать, что они, собственно, руководствуются страхом. Никак нет. Это любовь. То есть это невозможность, неспособность допустить Хилюль Ашем в любом варианте. Это когда Давид идет на поединок с Гольятом, там верно, там нужно преодолеть страх перед кем-то, перед человеком. Но то, чем руководствуется человек, это любовь ко Всевышнему. Давайте, насколько мы успеем, немножко обратим на это внимание. Инейняна агава. Уши и гиега Адам хосек умит авем мамаш эль кирвато идбарах. Любопытно, что это очень похоже на формулировку Рамбама. Если вы помните, мы несколько раз пыталась, в общем, обратить наше внимание на то, что два человека, это разные времена. Это как будто бы разные школы. Но насколько существует удивительная перекличка между Рамхалем, это тайное учение, и между Рамбамом, это величина, но обычно Рамбама упрекают в его рационализме, что якобы он не занимается какими-то глубочайшими тайнами. Кстати, это неправда, но это уже детали производства. Очень интересная перекличка между ними. Я вам напомню сейчас формулировку Рамбама, но прежде всего посмотрите, как объясняет это Рамхаль. Что такое любовь? Удивительно. Адам хошек умит аве. Это страстное желание человек испытывает к чему? К близости ко Всевышнему. То есть это порыв. Не случайно он употребляет два слова. Хосек умит аве. Очень сильное чувство. Вот этот сильнейший порыв. Что такое лейтава? Что такое таава, как вам справедливо подсказываю? Это страстное. Это не просто желание, это страстное желание.
Страсть.
Хешек – это тоже страстное желание. Для того, чтобы объяснить нам, Рамбам приводит замечательный пример. Говорит так. Так мужчина любит женщину. И для него нет в мире, нет ничего, ничего кроме нее. То есть вот это, она для него смысл жизни. Это то, о чем он думает, то, к чему он стремится. Любопытно, как он это делает? Помните, то есть отправная точка, она вот какая. Два момента. Мудрецы говорят о том, что был спор, достаточно серьезный спор. Включат ли Шира Ширим в Танах? Вы знаете, что говорит Раби Акива? Это его знаменитое высказывание. Коля Ширим Кодеш. Все, что мы находим в Танахе.
Это самое.
Песни, то, что называется Шир или называется Шира, это святое. Но песнь песней – это Кодеш Акодеши. То есть ошибочно понимать, то есть там речь идет об отношениях, взаимоотношениях между Всевышним и между народом Израиля. И все вот эти формулировки, они действительно удивительные. Вот этот порыв, вот это стремление, вот это страстное желание, говорит здесь Рамхаль. Видите, он говорит удивительно, что это, где оно? Хошеку мит аве мамаш. Вот это мамаш, это удивительная вещь. Это, смотрите, это не только разум, это не только эмоции, это весь человек. Вот это стремление обрести близость к Творцу. Дальше. Веродев ахал душато. Уже объяснение тут удивительное. Что такое родев? Родев – это преследовать. Это изо всех сил гнаться за тем, что ты хочешь достичь, приобрести. Вот это радифа. То, что мы говорим у Давида, это «Кто в хесед ирдифу николь хамэ, коя мэй хая». Чтобы это всегда было со мной, чтобы это всегда меня буквально преследовало. Вот это «Родев ахал ктушату». Вот это немыслимое стремление приобщиться к святости Всевышнего. Кстати, это то, что в Торе сказано, к душим тигию, ки кадош ани. Да? Будьте святы, потому что свят я. И это не только, ну да, конечно, вообще-то неплохо было бы. Нет. А то, что здесь говорит Рамхаль, и так Рамбам это понимает. Это должно быть самое сильное желание у человека.
Ну вот когда читаешь, у меня почему-то представление, как перед рабоним, вот хасиды. Хасиды не в смысле хасиды, а вот...
А в смысле хасиды?
Да, вот такое желание вот быть с Рэби, там, вот особенно у Сфарадим, это что-то такое, мне кажется, мебар, они прям парятся.
Понимаешь, какая...
Они бежали, сразу узнали, в Симхат Тора, там список, все бухурим, когда какой раф, когда что, бежим на ту улицу, там творится что-то, что только увидит, приблизится.
Есть закон. В праздники человек должен стремиться видеть лицо своего учителя.
Не, они всех подряд.
Всех подряд? Тоже хорошо.
Для них все учителя.
Они
видят, что каждого учится. Да, у каждого.
Проблема такого порядка. Когда мы видим действие, мы не знаем на самом деле, что за этим действием стоит. Это может быть очень-очень высокий уровень. Это может быть что-то совсем, совсем другое. Видите ли, по отношению к учителю, то, что называется здесь рав, то, что называется здесь Талмид Хахам. Это мудрецы говорят, что тут есть две стороны. Это желание максимальной близости, и в то же время это ощущение, что есть отдаленность, есть недосягаемость. Ну, простите, представьте себе, ну, я приведу примеры чисто детские, но не суть важна. Израиль Ташем, доживем мы до Тхията Метим. Он будет восстание из мертвых. И можно будет подойти к Моше Рабейну. Кто осмелится? То есть мы, когда мы читаем с вами Тору, когда ребенок читает Тору, Моше, 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 то есть...
Поэтому запрещено рисовать, чтобы у них не было никаких ассоциаций.
Так удивительная вещь. То есть, с одной стороны, мы чувствуем близость, и сейчас. С другой стороны, нужно понимать, насколько, простите, пропасть между нами. То есть я очень хочу эту пропасть каким-то образом
будет
преодолеть.
Будет столько желающих, что все равно не пройдешь.
Не знаю.
Я тоже не знаю. Ну, посмотрите, охота
на
Моше Рабейну.
Похорона Каневского. Ну, да. Что творилось? Только чтобы дотронуться до этого... машина, как
его
назвать.
Все вот. Правильно. Все правильно.
Это же и на могиле тоже. Прорвали все эти заборы на кладбище, чтобы... Откуда вот это желание тогда и второе?
Понимаешь,
это рассказывают.
Понимаешь, какая
штука. Ну, чуть-чуть святости, слушай, хоть после смерти.
Там машину вот так.
Особенно
вот,
после.
Ее, это же уже
ничего не слышу.
Так я говорю, вот когда вот эти строки читаешь, у меня почему-то перед глазами не ко Всевышнему поступится. А именно по отношению...
В нашем мире это так и есть. Почитание Рабаним – это почитание Всевышнего.
Смотрите. Эмунат Хахамим – это заповедь.
Да, почитание.
Но по сути, кого-то определенно да. Доверие. Определенно да. Только нужно помнить одну удивительную вещь. Что вот в этом мудреце и в этом праведнике мы на самом деле уважаем Тору. Уважаем то, как человек Тору учил и каким образом он жил согласно Торе. В конечном итоге, смотрите, есть маленькая опасность. Я обычно это повторяю к месту и не к месту тоже, но я повторю. Когда мы ждем Машиаха, нужно помнить «Ветехазена эйнейну бешувха лецион берахамим». Это то, что мы говорим в Шмонесре, чтобы мы увидели возвращение Всевышнего в Цион. То бишь, человек является воплощением чего-то. Вот это я уважаю в человеке, вот это воплощение. Человек достиг этого, человек сумел подняться на этот уровень. Это достойно уважения. Мы знаем, это известная вещь, что когда очень-очень большие раввины знали, что когда они войдут в зал куда-то, все поднимутся, то они в зал входили первыми, чтобы при их входе перед ними не поднимались. О чем они думали в это время? Уважение должно быть к Торе. На самом деле, вот это отношение к воле Всевышнего. Это очень-очень важный момент. Я напомню вам только два мидраша, не очень известные. Это не единственный подход, но подход очень важный. Вопрос, почему Яаков, настаивал на том, чтобы его вынесли из Египта и похоронили в Маарат ха-Махпела. Есть много ответов на этот вопрос. Один из ответов звучал так, совершенно верно. А иначе ему будут поклоняться. Почему ему будут поклоняться? Известно благословение Якова, которое он дает фараону. Результат. Вода поднимается, вода Нила поднимается навстречу фараону, когда он выходит к Нилу. Якобы река признает, что фараон божество более, да, на более высоком уровне, чем сам Нил. И второй мидраш, который мы знаем. Один из ответов на вопрос, почему Моше Рабейну похоронен там, где он похоронен, есть масса ответов. Но один из них, почему мы не знаем, где он похоронен, чтобы не сделали из него идола. О чем речь идет? Почему Яаков так заботится о том, чтобы не стать объектом идолопоклонства? Яаков для нас, нам очень дорог. Для нас это существенно важно.
Шебуждеот сразу войдут.
Как?
Шебуждеот будет сразу. Ну, искажение всего сразу пойдет.
Это большая опасность. Как?
Идолопоклонство.
И?
За этим это нам запрещено.
Это вне всякого сомнения.
Как
но опасность...
Как будет с этим змеем?
Нет, будет сотворяться что-то совершенно другое. Совершенно просто, сразу. Это потребует создания чего-то еще.
Они подчеркивают, что уважение это не к человеку, угу, которого звали Яаков или которого звали Моше. Они заслуживают уважения. Но прежде всего уважение заслуживает то, чьим воплощением они являются. То есть это существенно важно. То есть мы связаны с материальным миром. И когда мне говорят, да, есть Авраам, да, есть Ицхак, есть Яаков, есть Рахель, мы едем на могилы к ним, это очень важно. Но по сути дела очень опасно, простите, обожествлять, извините, человека как такового, кем бы он ни был. Насколько великим он бы ни был.
Как будто уменьшаем кого от Всевышнего.
И отходим от истины.
Мы забираем.
Отходим от истины. То есть действительно...
Бог Яков. Бог Моше.
Потому что Моше Эвед Ашем. Моше раб Господний. Йошуа раб Господний. Давид раб Господний.
Это другое.
Торат Моше Рабейну.
Это куда? Это, наверное, даже больше.
То, смотрите, это действительно очень важные моменты, потому как Авраам, Ицхак и Яаков – это путь ко Всевышнему. Прежде всего Авраам, у него действительно заслуга самая высокая. Но еще буквально несколько моментов. Смотрите, опять же мы говорим, что это страстное желание близости. Когда человек не только хочет этого, но и прилагает максимум усилий, это называется родев ахар душато, да? Кашер ирдов иш ахар давар, Ханихмад мимену хемда аза. То есть тоже буквально чуть ли не цитата из Рамбама. То есть зачем человек гонится? Гонится за тем, чего он жаждет, что для него является самым важным. Адши и ело хаскарат шмо идбарах. ודבר בתהילותיו, ועסק בדברי תורתו, ואלוקותו. התברך שעשוע ועונג ממש. הפיית פה הבלעת צוות את הממש. כמו שאוהב את אשת נעוריו, או בנו יחידו, אהבה חזקה, אשר אפילו הדיבור בם יהיה לו לנחת ותענוג. יש נסקקה וישי, которые действительно можно об этом говорить очень много, но по меньшей мере в первом приближении давайте попробуем это понять. Он говорит о том, что само упоминание имени Всевышнего, хвала, которую человек произносит Всевышнему, и занятие словами Торы. Это диврей Тора, это изучение Торы. В элокуто идбарах. Это отдельная вещь. Когда человек хочет не только достичь какой-то близости ко Всевышнему, это то, что называется веалахта бидрахав, да? Ходить путями Всевышнего. Помните вот эту формулировку?
Да.
Как он милосерден. На самом деле правильная формулировка, как он назван милосердным, так ты будь милосердным. Как он назван милостивым, так ты будь милостивым. Там в этом мидраше действительно расшифровка совершенно удивительная. Что такое элокуто? Это стремление понять, как Всевышний правит этим миром, как он присутствует постоянно в этом мире. Эта божественная премудрость, она удивительная. Не стану сейчас уточнять. Это сотворение мира, устройство этого мира, правление этим миром. Что говорит Рамхаль? Это должно для человека быть шаашуа ве онег. Ой. Само произнесение имени. Удивительная вещь. Хвала Всевышнему. Что такое шаашуа ве онег? Это есть мидраш, который якобы осуждает Давида за то, что он говорит «Люле торатха шаашуай». Если бы Тора не была для меня утехой, «Аз авады тибе он и». Я бы погиб в моем бедствии. Что здесь Рамхаль решается назвать это «Шаашуа ве онег». «Онег» – это удовольствие. Что такое «Шаашуа»?
Это нарекание получил.
Утешение.
На самом деле, простите, я назову это слово, только не бейте. Шаашуа – это забава.
Забава, да?
Шаашуа – это то, чем занимаются малые дети. Это утеха.
Ай, правда.
Как? Во. Это именно тот стих, на который сейчас опирается Рамхаль.
Это не совсем ерунда, скажем так.
Нет. Простите, детские игры – это вообще не ерунда.
Ну, это современное, да?
Современное, да.
Они что там делают?
Это забава.
Шашлык.
Совершенно верно. Это забава.
Забава, без которой они не могут жить.
Это шаашуа. Нет, онег – это наслаждение.
Онег – это, да, удовольствие.
Шаашуа – это вещь удивительная. Шаашуа – это то, чем человек занимается. И вот это занятие в данный момент является для него единственным, что его интересует сейчас. Малый ребенок, обратите, пожалуйста, внимание, как дети играют. Если он никого ничего не видит, он никого не слышит, есть у него только вот эта игра, если это для него действительно шаашуа. Так вот тут, а если вы посмотрите, как на корень этого слова, это повторяющийся, как будто бы удвоенный корень. Это шин-айн. Шин-айн – это ша-а. На самом деле шин-айн – это вот то, что у человека есть сейчас. Это все, что у него есть сейчас. И то, что здесь сказано – Совершенно удивительно. То, как человек ищет близости ко Всевышнему. То, как человек пытается понять, ощутить присутствие Всевышнего в этом мире, вот это должно быть шаашуа ве онег мамаш. Это и наслаждение, и восторг, и единственное занятие.
Если... Хают мизе.
Да, это источник жизни, это правда. Это называется жизнью, это правда. Кстати, вы наверняка помните, когда фараон упрекает Моше и Аарона, говорит, что вы их отвлекаете от работы, «Ве аль иш у бедиврей шакер», то есть чего вы их заставляете их заниматься тем, что для фараона является ложью. Но там тоже есть вот это «аль-иш-у бедивре-шапе». То есть это исключительное занятие. Больше человека ничто не интересует. Больше для человека ничего
нет.
Как для малого ребенка, когда он получил новую игрушку до того, как он ее сломал, простите, окончательно. Это все, что у него есть.
Это высшая планка.
Это да.
Это высшая планка.
Это правда. Но вот он говорит, да, шаашуа ве онег мамаш. Опять, кимише огев, пример удивительный. Так как человек любит жену своей молодости, и так как любят единственного сына. То есть два примера. Любовь мужа к жене, любовь отца, любовь матери к единственному сыну. Ашерафилу бедибур бам и ело ленахат ветаанук. Это когда даже только заговорили об этом, только назвали жену или назвали сына по имени, это уже является удовольствием. И последнее, то, что Циля справедливо сказала, мы здесь точно остановимся, вот это знаменитое «кимидей дабрибо захор эскерену од». Это знаменитое «габен якир ли Ефраим, елет ша ашуай», а продолжение «ки там да, елет ша ашуай». Это удивительная вещь. То есть это как будто бы вот это единственное занятие у Всевышнего. Это, вот это важно. Когда я вспоминаю о нем, простите, «Мидей добры», бо я только упоминаю его, я вот это «Захолось керену от». То есть состояние удивительное. То есть даже не видя его, а только упоминая его, это то, что Всевышний испытывает по отношению к нашему народу. А там весь народ назван Ефраимом. Тоже очень непростая вещь, но на этом мы сейчас остановимся и увидим, Бейзрат Ашем, на следующей неделе.
Мы Ирмияу процитировали.
Да. Кимидей добры бо захол эскерай. Ну вот, я напомнила вам две предыдущие части вот этого стиха. То есть, видите ли, любовь Всевышнего к нам должна быть связана с нашей любовью к Нему. Мы никогда не сможем его как-то опередить, но есть связь между этими вещами. Это тоже удивительный момент. И я упоминала, я только напомню буквально полслова. Помните Мидраш, который говорит, что Всевышний верил в человека и поэтому сотворил мир?
Что?
Всевышний верил в человека и поэтому сотворил мир.
Это где написано?
Это знаменитый мидраш. Знаменитейший мидраш. То бишь, на самом деле, сотворение человека предшествовало сотворению мира. Так мудрецы говорят. Он был сотворен, замысел предшествовал всему, а сотворение человека, он последний. То есть это масса каких-то вещей, которые с этим связаны.
Ну, разочаровывался ли там?
Оправдать это доверие.
Вот это то, что я пытаюсь сказать. Всего доброго.